Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы завершим обсуждение третьей главы послания апостола Павла к Галатам. Как вы помните, мы изучаем раздел, в котором апостол Павел говорит об оправдании человека верой. В начале этой главы Павел приводил доводы в пользу этого оправдания, основываясь на опыте самих галатов. Апостол напомнил верующим, что им самим довелось пережить оправдание верой. Он напомнил этим христианам, что отнюдь не при помощи закона, а исключительно по вере они получили дар Божьего Духа, который являлся подтверждением подлинности их обращения. Затем Павел обратился к самому Священному Писанию, доказывая, что Авраам был оправдан верой, а не законом. Ибо закон Моисея был дан лишь несколько столетий спустя после Авраама. Более того, Павел поясняет, что перед Богом вообще никто не оправдывается законом. Теперь давайте прочтем 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Мы с вами уже говорили о том, что закон принес смерть. Пророк Иезекииль в 20 стихе 13 главы своей книги пишет: «Душа согрешающая, она умрет. Писание всех заключило под грехом, а потому все умерли». Мы с вами уже убедились, что закон несет смерть. И это все, на что он способен. Причем смерть человеку приносит вовсе не степень греха, а сам факт этого греха. Следовательно, мы все мертвы в равной степени и в равной степени нуждаемся в помощи. Наверняка вам не доводилось совершать столь чудовищных грехов, в которых виновен Адольф Гитлер. Однако все мы, без исключения, обладаем точно таким же естеством, что и он. Великий немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гёте как-то написал: «Мне никогда не доводилось слышать о преступлениях, на которые я сам не был бы способен». Гёте прекрасно отдавал себе отчет в том, какой именно природой обладаем все мы. А значит, все дело не в степени и не в величине греха. Тот самый факт, что мы являемся грешниками, приносит смерть всем нам. Позвольте мне на наглядном примере показать вам, что именно факт греха, а не его степень, имеют кардинальное значение. Представим себе высотное здание небоскреба. На крыше этого здания на самом краю стоят три человека. Смотритель предостерегает их, что они должны быть очень осторожны, ибо если человек оступится и упадет, внизу его ждет неминуемая смерть. В ответ один из троих говорит: «Этот сумасшедший сторож всегда сгущает краски и пугает людей. Я не верю, что, спрыгнув вниз, умру». После этого он решительно подходит к краю и шагает в пустоту. Пролетая мимо окна 10-го этажа, он слышит, как кто-то спрашивает, как у него дела. В ответ он успевает сказать только, что пока все нормально. Но дело в том, что он еще не долетел до земли, и внизу его ждет смерть. Смотритель оказался абсолютно прав. Этот человек погиб. Теперь предположим, что второй из этих троих испугался слов сторожа. Он бросился к лестнице, но по дороге оступился и тоже сорвался с крыши. Внизу его также ждала смерть. Что же касается третьего, то его с крыши силой столкнули какие-то злоумышленники. И он также оказался мертв. Иными словами, человек, который был сброшен с крыши против своей воли, был мертв в той же степени, что и тот, кто сознательно сделал шаг в пустоту, и тот, кто просто оступился. Все трое нарушили закон гравитации, и каждый из них оказался во власти неминуемой смерти. То есть все дело в самом факте, а не в степени. Для этих троих фактом являлось то, что они перешагнули через парапет, нарушив закон всемирного тяготения. Теперь можно задать вопрос, может ли закон всемирного тяготения, который забрал у этих людей жизнь, вернуть им жизнь? Конечно же нет, ответите вы. Так вот, друзья мои, закон Моисея имеет возможность дать человеку жизнь не более чем естественный закон природы в состоянии вернуть человеку жизнь после того, как он нарушил этот закон и погиб. Никто не может обратить вспять и возвратить живым с земли на крышу небоскреба, как это можно было бы сделать в кино, пустив пленку в обратном направлении. Смерть неизбежно сопровождает грех. Закон греха не знает ничего о так называемых смягчающих обстоятельствах. Он ничего не знает о милосердии и гибкости. Слово Бога гласит: «Душа согрешающая, она умрет». Обращаясь к Адаму и Еве в Эдемском саду, Бог сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А в книге «Исход» Бог говорит, что Он не оставляет грех без наказания. «И поскольку все согрешили, то по закону все мы мертвы». Закон лишил нас жизни. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел называл этот закон смертоносным служением, а также служением осуждения, ибо закон вынес осуждение всем нам. Так может ли закон принести жизнь? Друзья мои, он может дать жизнь не более, чем падение с крыши небоскреба может дать жизнь упавшему с этого небоскреба. В задачи закона никогда не входило давать кому-то жизнь. Он был дан, дабы показать нам, что все мы виновные перед Богом грешники. Итак, Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Прочтем теперь 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере». До появления веры в Господа Иисуса Христа закон протягивал людям милость. Ибо в рамках закона существовал жертвенник, на котором можно было принести жертвоприношение и получить прощение. С помощью закона можно было обрести милость. Но все эти жертвоприношения лишь указывали на Христа. «До появления веры, — говорит Павел, — мы были под властью закона, заключены были под стражей до того времени, как надлежало открыться вере». Читаем 24 стих. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Это замечательный стих, где Павел ясно показывает, что закон Моисея не мог никого спасти. В послании к римлянам, в 4 главе, в 5 стихе сказано: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Бог никогда не желал принимать людские дела в качестве платы за спасение. Бог сам говорит, что вся наша праведность подобна запачканной одежде. Бог не желает принимать стремление к соблюдению закона, ибо закон не может спасти, он может лишь осудить. Он был дан не для того, чтобы спасать грешника, а чтобы показать ему, что он грешник. Закон не устраняет греха, он лишь проявляет грех. Он не поможет человеку избегнуть греха, потому что грех уже пришел. Закон показывает, что человек вовсе не такой, каким его пытается представить современная киноиндустрия. На самом деле человек представляет собой отвратительное зрелище погибшего грешника. Представим себе, что лицо человека испачкано в грязи. В этом случае он идет к умывальнику. Над умывальником, как правило, висит зеркало. но никому не придет в голову использовать зеркало, чтобы стереть с лица грязь. Не так ли? Когда вы видите пятно у себя на щеке, вы ведь не начинаете тереться лицом о зеркало. А если вам придет в голову что-то подобное, ваши родственники, скорее всего, попросят вас обратиться к психиатру. Но едва ли найдется столь неразумный человек, чтобы пытаться стереть с лица грязь с помощью зеркала. Однако сегодня множество людей в наших церквях пытаются очиститься с помощью зеркала закона, полагая, что им тем самым удастся избавиться от греха. Так вот, Слово Бога — это зеркало, которое показывает нам, кто мы такие и что мы собой представляем. То есть, что мы грешники, которые лишены Божьей благодати. Именно это являет нам закон. Но, слава Богу, рядом с зеркалом есть умывальник, и мы вспоминаем слова известного христианского гимна. «Источник жизни Бог открыл в крови Христа святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой». Именно так можно стереть всю грязь. Только кровь Господа Иисуса Христа дает подобное очищение. Закон доказывает, что человек грешник, но он никогда не сделает грешника святым. Закон был дан, как Павел говорит в послании к римлянам, чтобы заграждались всякие уста, и весь мир стал виновен пред Богом. А здесь Павел пишет, что закон был дан для нас, детоводителям ко Христу. Сейчас мы увидим, что именно имеет в виду апостол. Прочтем 25 и 26 стихи. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа». Детоводитель — это греческое слово «пайдагогос». Это слово относилось к слугам, которые являлись частью римской семьи. Мы знаем, что половину жителей Римской империи составляли рабы. Из 120 миллионов жителей империи рабами были 60 миллионов. В доме любого состоятельного римлянина был слуга, который заботился о детях. Когда в семье господина рождался ребенок, его отдавали на попечение такого слуги. Слуга одевал и обувал младенца, мыл его и вытирал ему при необходимости нос. А когда было нужно, слуга наказывал ребенка. Когда этот ребенок достигал определенного возраста и должен был ходить в школу, именно этот слуга будил его и отводил на занятия. Собственно говоря, именно потому такого слугу называли «пейдагогос». Данный термин буквально означает, что слуга брал ребенка за руку и вел его в школу, отдавая на попечение учителей. После достижения ребенком определенного возраста, сам слуга уже не мог учить его, и потому он отводил дитя в школу. Именно это, подразумевая здесь Павел, называя закон нашим детоводителем. Закон как бы признавал: «Дитя мое, более я уже ничего не могу сделать для тебя. Все, что я могу, это взять тебя за руку и привести ко кресту Спасителя. Ибо сам ты движешься к погибели и нуждаешься в Иисусе Христе». Задача закона была приводить людей ко Христу, а вовсе не развить в них чувство гордости, чтобы они могли повсюду хвалиться тем, что соблюдают закон. После обсуждения предназначения закона Павел показывает своим читателям те преимущества, которые человек обретает, доверяясь Христу, и которых он никогда не получил бы по закону. Закон никогда не мог дать верующим право называться сынами Бога, а Христос может сделать это. Только вера в Иисуса может сделать нас подлинными Божьими сынами. Причем именно подлинными сынами, поскольку других детей у Бога попросту не бывает. Вы становитесь истинными сынами Бога по вере во Христа. Более ничего не требуется. Вовсе не вера и что-то еще дает спасение. Вера и ничего, кроме веры, делает нас Божьими детьми. Нет ничего другого, что могло бы сделать нас Божьими сынами. Ибо все вы сыны Божии. Как? По вере во Христа Иисуса. Под властью закона ни один израильтянин не мог называться Божьим чадом. Он был всего лишь слугой. Несмотря на то, что про весь свой народ Бог говорил: «Израиль есть сын мой, первенец мой», отдельный представитель этого народа сыном никогда не именовался. Самое большее его могли назвать слугой Яхве. Например, Моисей был особо близок к сердцу Бога, и тем не менее Моисей говорил о нем так: «Моисей, раб мой». Точно так же Давид был человеком по сердцу Бога. И тем не менее, Бог называл его «раб мой Давид». Друзья мои, даже если вы соблюдаете закон, чего вам все равно не удастся? Ваша праведность все равно будет ниже праведности Бога. А чтобы стать сыном Бога, требуется равноценная праведность. В Новом Завете апостол Иоанн пишет в 12 стихе 1 главы своего Евангелия: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Мы наделены властью. По-гречески это слово означает «право» или «полномочие». Мы наделены правом стать сынами Бога посредством того, что мы просто доверяемся Ему. Фарисей по имени Никодим, религиозный до мозга костей человек, который досконально следовал закону, тем не менее Божьим сыном не являлся. Вот почему Иисус сказал Никодиму, что ему должно родиться свыше. «Я хочу сказать совершенно прямо, друзья мои, ни ваши молитвы, ни ваше отделение и фундаментализм, ни ваши дары, ни ваше крещение не сделают вас Божьими детьми. Только вера во Христа делает вас Божьим чадом. Наиболее чудовищная ересь сегодня провозглашает всеобщее братство всех людей и всеобщее отцовство Бога. Это учение современного либерализма, прикрывая с лозунгами которого мы тратим огромные деньги и садимся за стол переговоров с самыми отъявленными преступниками, которых только знал мир. Мы говорим о честности и порядочности, о том, что все люди являются детьми Бога и должны вести себя достойно этого звания. Однако наш Господь Иисус Христос никогда не говорил ничего подобного. Помните, как однажды он столкнулся с группой религиозных правителей и сказал им: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Эти слова произнес мирный и кроткий Иисус. Очевидно, что в те дни были люди, которые не могли именоваться сынами Бога. И я считаю, что по-прежнему у сатаны в этом мире есть немало детей, которые не могут называться детьми Бога. Единственное, как мы можем стать Божьими сынами, это по вере в Иисуса Христа. Стихи 26 и 27. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Я надеюсь, что вы понимаете, что здесь не идет речь о водном крещении. Водное крещение является ритуальным крещением, и я полагаю, что это так в случае любого верующего. Также я считаю, что водное крещение должно осуществляться путем полного погружения в воду. Я говорю это, несмотря на то, что сам являюсь служителем Пресвитерианской церкви. Дело в том, что лишь такое крещение наиболее ясно изображает истинное крещение, крещение Святого Духа, которое вводит человека в церковь. Павел говорит в первом послании к Коринфянам в 13 стихе 12 главы: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Это означает, что мы отождествляемся с Его телом, церковью, ибо все во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Бог видит нас во Христе, а потому в Его глазах мы совершенны. Читаем стих 28. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И в этом теле Христа уже нет ни иудея, ни язычника. Во Христе уже не существует расовых отличий. Любой человек является моим братом, и совершенно не важно, какого цвета у него кожа. Важнее всего то, какого цвета у него сердце. Я встречал многих белых людей, сердца которых были черны, как уголь, и я могу сказать, что не считаю их своими братьями. Только в Иисусе Христе мы становимся едины. Слава Богу, что мне пишут люди всех национальностей. Они называют меня своим братом, и я называю их братьями, потому что они воистину мои братья. Мы едины во Христе, и мы будем вместе в течение всей вечности. Также Павел говорит, что нет ни раба, ни свободного. Однако в наши дни более чем когда-либо труд противостоит капиталу. И единственное, что может объединить их, это Господь Иисус Христос. Более того, уже нет ни мужеского пола, ни женского. Христос может сделать то, на что не способно никакое движение женской либерализации. Лишь Он один может уравнять всех нас, и это поистине чудесно. Далее 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». «Как же мы можем называться потомками Авраама?» — спросите вы. «Потому что Авраам был спасен по вере, и мы тоже спасены по вере. Авраам принес в жертву животное, которое указывало на грядущего Божьего Сына, наивысшую жертву. В наши дни Христос уже пришел, и мы с вами, оглядываясь на прошлое, можем сказать, что 2000 лет тому назад Сын Божий принял смерть на кресте за нас, чтобы каждый из нас мог получить жизнь, доверившись Ему. Не так давно мне довелось выступать перед группой иудеев, и я начал свое выступление словами: «Я всегда считал для себя честью говорить с детьми Авраама». Эти слова сразу же вызвали улыбки у собравшихся, но я добавил: «Потому что я тоже сын Авраама». Услышав это, они немедленно перестали улыбаться. Более того, у некоторых на лицах было вполне понятное озадаченное выражение. Но все очень просто. Если мы с вами пребываем во Христе, мы принадлежим к семени Авраама и являемся его наследниками по обетованию. И это чудесно. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.